Коловращение жизни. Мировой судья Бинаджи Уидеп сидел на крылечке суда и курил самодельную бузиновую трубку. Кэмберлендский горный кряж, голубовато-серый в вечернем мареве, тянулся к зениту, загромоздив полнеба. Рябая чванливая курица проковыляла по главному проспекту поселка, бессмысленно клохча. На дороге послышался скрип колес, заклубилось облачко пыли и показалась запряженная быком двуколка, а в ней Рэнси Билбро со своей половиной. Двуколка остановилась перед зданием суда, и супружеская чета вылезла из нее. Рэнси Билбро состоял преимущественно из дубленой коричневой кожи, увенчанной на высоте 6 футов копной желтых волос. Невозмутимый покой родных молчаливых гор одевал его словно броней. В наружности его жены прежде всего бросалось в глаза большое количество ситца, много острых углов и следы нюхательного табака. Сквозь все это проглядывало беспокойство не вполне осознанных желаний и глухой протест обманутой молодости, не замечающей, что она уже прошла. Мировой судья сунул ноги в башмаки из уважения к своему званию и поднялся, чтобы пропустить супругов. «Мы вот...» сказала женщина, и голос ее прозвучал, как гудение ветра в ветвях сосен. «Хотим развестись!» Она взглянула на мужа, не усмотрел ли он какой-нибудь неясности, неточности, уклончивости или стремления к личной выгоде в том, как она изложила сущность дела. «Развестись!» — повторил Рэнси, подкрепляя свои слова торжественным кивком. «Мы вот не можем ужиться, хоть ты тресни. В горах-то у нас глушь, одиноко стало быть жить-то. Ну, когда муж или, к примеру, жена стараются друг для дружки, это еще куда ни шло. А уж когда она шипит, как дикая кошка, или сидит, нахохлившись, что твоя сова, человеку-то мочи нет жить с ней вместе. Да когда он бездельник и чумовой, без особенного жара, — сказала женщина, — валандается с разными поганцами, с самогонщиками, а после дрыхнет день-деньской, налакавшись виски, да еще целая напасть его собаками, корми их. Да когда она швыряется крышками от кастрюль, — в тон ей забубнил Рэнси, — да еще окатила кипятком лучшего охотничьего пса на весь Кэмберленд. А чтоб мужу похлебку сварить, так нет ее, а уж ночь-то всю как есть глаз сомкнуть не дает, все... пилит и пилит за всякую пустяковину. Да когда он на податных чиновников с кулаками кидается и на все горы ославился, как самый что ни на есть никудышный пропойца, тут нечто уснешь. Мировой судья не спеша приступил к исполнению своих обязанностей. Он предложил спорящим сторонам табурет и свой единственный стул, раскрыл свод законов и углубился в перечень статей. Потом протер очки и пододвинул к себе чернильницу. «В законе и его уложении, — начал судья, — ничего не говорится насчет развода в смысле, так сказать, его включаемости в юрисдикцию данного суда. Но с точки зрения справедливости, Конституции и Священного Писания всякая сделка хороша только постольку, поскольку ее можно расторгнуть. Если мировой судья может сочетать какую-либо пару узами брака, ясно, что он может, если потребуется, и развести ее. Наш суд вынесет решение о разводе и позволит себе надеяться, что Верховный суд оставит это решение в силе». Рэнси Билбро вытащил из кармана штанов небольшой кисет. Из кисета он вытряхнул на стол 5-долларовую бумажку. «Продал медвежью шкуру и 3 лисиц, — сказал он. — Вот все наши денежки, больше нету». «Установленная судом плата за развод, — сказал судья, — равняется $5». С подчеркнуто равнодушным видом он сунул бумажку в карман своего домотканого жилета, затем с заметным физическим и умственным напряжением нацарапал на четвертушке листа постановление о разводе, переписал его на другую четвертушку и прочел вслух. Рэнси Билбро и его супруга выслушали приговор о своем полном и обоюдном раскабалении. «Сим доводится до всеобщего сведения, что Рэнси Билбро и его жена Эриэла Билбро, будучи в здравом уме и твердой памяти, лично предстали сегодня передо мной и дали обещание отныне и впредь не любить и не почитать друг друга и ни в чем друг другу не повиноваться, ни в радости, ни в горе, после чего и были привлечены к суду для расторжения брака в интересах соблюдения общественного спокойствия и достоинства штата». От слова не отступать, и да поможет вам Бог. Бинаджо Уидеп, мировой судья округа Пьедмонта, в округе Пьедмонте, штат Теннесси. Судья уже протягивал одну из бумажек Рэнси, но голос Эриэлы остановил вручение документа. Оба мужчины уставились на нее. В лице этой женщины их неповоротливый мужской ум столкнулся с чем-то непредвиденным. «Судья, ты погоди-ка давать ему эту бумагу. Так не все ладно будет. Ты наперед защити мои права. Пусть заплатит мне пансион. Это разве дело? Сам получил развод. А жена что? Живи, как знаешь. А я вот надумала отправиться к братцу Эду на свиной хребет. Так мне нужно пару башмаков купить и табаку, да еще то и сё. Коли Рэнси мог заплатить разводные, так пусть и мне платит пансион». Рэнси Билбро онемел от этого удара. Ни о каком пансионе прежде у них разговору не было. Но ведь женщины всегда преподносят мужчинам ошеломляющие сюрпризы. Мировой судья Бинаджо Уидеп понял, что этот вопрос – может быть разрешен только в юридическом порядке. Свод законов хранил и на сей счет гробовое молчание, однако ноги женщины были босы, а тропа на свиной хребет крута и кремниста. «Эриэла Билбро», – вопросил Бинаджо Уидеп судейским голосом, «какой пансион полагаете вы достаточным и соразмерным по делу, которое в настоящую минуту слушается в суде?»
«Я полагаю, — отвечала женщина, — на башмаки и на все про все стало быть $5. Это не бог весь какой пансион, но добраться Эда, может, и доберусь».
«Названная сумма, — сказал судья, — не представляется суду непомерной. Рэнси Билбро, по решению суда вам надлежит уплатить истице $5, дабы постановление о разводе могло войти в силу».
«А где их взять-то?» — с тяжелым вздохом отвечал Рэнси. «Я вам выложил все, что у меня было».
«В противном случае, — изрек судья, свирепо воззрившись на Рэнси поверх очков, — вы будете привлечены к ответственности за неуважение к суду».
«Кабы вы обождали денек, — с мольбой сказал Рэнси, — может, я бы и наскреб где? Кто ж его знал, что она потребует пансион?»
«Слушание дела откладывается, — объявил судья. — Завтра вы оба должны явиться, дабы выполнить постановление суда, после чего вам будет выдано на руки свидетельство о разводе».
Бинаджо Уидеп уселся на крыльце и начал расшнуровывать башмаки. «Что ж, к дядюшке Зайи поедем, что ли? — сказал Рэнси. — Переночуем у него». Он влез в двуколку, Эриэла забралась в нее с другой стороны. Маленький рыжий бычок, повинуясь удару веревочной вожжи, не торопясь описал полукруг и потащился, куда следовало. Двуколка, вздымая облака пыли, затрахтела по дороге. Судья Бинаджо Уидеп выкурил свою бузиновую трубку. Потом достал еженедельную газету и принялся за чтение. Он читал до самых сумерек, а когда строчки стали расплываться у него перед глазами, зажег сальную свечу на столе и продолжал читать, пока не взошла луна, возвестив время ужина. Судья жил в бревенчатой хижине на склоне холма у сухого тополя. Направляясь домой, он перебрался через ручеек, проложивший себе путь в лавровых зарослях. Темная фигура выступила из-за деревьев и направила ему в грудь дуло ружья. Низко надвинутая шляпа и какой-то лоскут закрывали лицо грабителя. «Давай деньги!» — сказала фигура. «Да помалкивай! Я зол как черт, и палец, вишь, так и пляшет на спуске!» $5? Это все, что у меня есть!» — пробормотал судья, доставая бумажку из жилетного кармана. «Сверни ее!» — последовал приказ. «И засунь в ствол ружья!» Бумажка была новенькая и хрустящая. Даже дрожащим от страха неуклюжим пальцем нетрудно было свернуть ее трубочкой и, что потребовало больших усилий, засунуть ее в ствол ружья. «Ну ладно, ступай теперь», — сказал грабитель. Судья не стал мешкать. На другой день маленький рыжий бычок приволок двуколку к крыльцу суда. Судья Бинаджи Уидеп с утра сидел обутый, так как поджидал посетителей. В его присутствии Рэнси Билбору вручил жене пятидолларовую бумажку. Судья впился в нее взглядом. Она закручивалась с концов, словно была не так давно свернута трубочкой и засунута в ствол ружья. Но Бинаджи Уидеп воздержался от замечаний. Мало ли чего, никакой бумажке не заказано скручиваться. Судья вручил каждому из супругов свидетельство о расторжении брака. Они в неловком молчании стояли рядом, медленно складывая полученные ими гарантии свободы. Эриэла бросила робкий, неуверенный взгляд на мужа. «Ты, стало быть, домой теперь, на двуколке?» «Хлеб в шкафу, в жестяной коробке. Сало я положила в котелок, от собак подальше. Не позабудь часы-то завести на ночь». «А ты, значит, к братцу Эду?» С тонко разыгранным безразличием спросил Рэнси. «Да вот, до ночи надо бы добраться. Не больно-то они там обрадуются, когда меня увидят. Да куда ж больше пойдешь? А путь-то знаешь какой. Ладно уж, пойду. Надо бы, значит, попрощаться нам с тобой, Рэнси. Да ты ведь, может, и не захочешь попрощаться-то».
«Может, я, конечно, собака?» — голосом мученика проговорил Рэнси. «Не захочу, видишь ли, попрощаться. А ну, конечно, когда кому не втерпешь уйти, так тому, может, и не до прощанья».
Эриэла молчала. Она тщательно сложила пятидолларовую бумажку и свидетельство о разводе и сунула их за пазуху. Бинаджи Уидеп скорбным взглядом проводил исчезнувшую банкноту.
«Одиноко тебе будет нынче в старой-то хижине, а, Рэнси?» — сказала Эриэла.
Рэнси Билбро глядел в сторону, на Кэмберлендский кряж, светло-синий сейчас в лучах солнца. Он не смотрел на Эриэлу.
«А то нет, что ли?» — сказал он. «Так ведь когда кто начнет с ума сходить, да кричать насчет развода, так разве ж того силком удержишь?»
«Так когда кто ж другой сам хотел развода?» — сказала Эриэла, адресуясь к табуретке. — Видать, кто-то не больно уж хочет, чтоб кто-то остался.
— Да когда б кто сказал, что не хочет?
— Да когда б кто сказал, что хочет? Пойду-ка я к братцу Эду, пора уж.
— Видать, никто теперь уж не заведет наших часов.
— Может, мне поехать с тобой, Рэнси, на двуколке, завести тебе часы?
На лице горца не отразилось никаких чувств. Но он протянул огромную ручищу, и худая коричневая от загара рука жены исчезла в ней. На мгновение жесткие черты Эриэлы просветлели, словно озаренные изнутри.
«Уж я пригляжу, чтоб собаки не донимали тебя», — сказал Рэнси.
Скотина я был, как есть скотина. Ты уж заведи часы, Эриэла.
Сердце-то у меня там осталось, Рэнси, в нашей хижине, шепнула Эриэла. Где ты, там и оно. И я не стану больше беситься-то. Поедем домой, Рэнси. Может, еще поспеем засветло.
Забыв о присутствии судьи, они направились было к двери, но Бинаджи Уиды покликнул их.
«Именем штата Теннесси, — сказал он, — запрещаю вам нарушать его порядки и установления. Суду чрезвычайно отрадно, и не скажу, как радостно видеть, что развеялись тучи раздора и взаимонепонимания, омрачавшие союз двух любящих сердец». Тем не менее, суд призван стоять на страже нравственности и моральной чистоты штата, и он напоминает вам, что вы разведены по всем правилам и, стало быть, больше ни муж, ни жена, и, как таковые, лишаетесь права пользоваться благами, кои составляют исключительную привилегию матримониального состояния.
Эриэла схватила мужа за руку. «Что он там говорит, этот судья? Он хочет отнять у нее Рэнси теперь, когда жизнь дала им обоим хороший урок?»
«Однако, — продолжал судья, — суд готов снять с вас неправомочия, налагаемые фактом бракоразвода, и может хоть сейчас приступить к совершению торжественного обряда бракосочетания, дабы все стало на свое место, и тяжущиеся стороны могли повергнуть себя вновь благородное и возвышенное матримониальное состояние». Плата за вышеозначенный обряд в вышеизложенном случае составит, короче говоря, $5.
В последних словах судьи Эриэла уловила для себя проблеск надежды. Рука ее проворно скользнула за пазуху, и оттуда, выпущенной на свободу голубкой, выпорхнула $5 бумажка и, сложив крылышки, опустилась на стол судьи. Бронзовые щеки Эриэлы зарделись, когда она, стоя об руку с Рэнси, слушала слова, вновь скрепляющие их союз. Рэнси помог ей взобраться в двуколку и сел рядом. Маленький рыжий бычок снова описал полукруг, и они, все так же рука с рукой, покатили к себе в горы. Мировой судья Бинаджи Уидеп уселся на крыльце и стащил с ног башмаки. Пощупал еще раз засунутую в жилетный карман $5 бумажку. Закурил снова свою бузиновую трубку. Рябая чванливая курица проковыляла по главному проспекту поселка бессмысленно клохча.